Buddha. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске проблем у самарских чернобыльцев становится все больше. Удмуртские власти не смогли победить слухи. Кому выгодно, чтобы село Муслюмово перенесли из одного радиоактивного места в другое? Йошкар-Ола. Написали письмо президенту? Добро пожаловать в психушку. Это в первой части программы. Во второй. Орел. Оппозиционные газеты объявлены участниками заговора США против Егора Строева. Саранск. Кому помешали гаражи инвалидов? Владимир. Кто вызволит детей из грязных подвалов? Нижний Новгород. С какой целью был организован марш несогласных блондинок? Вятка. Автомобилисты интересуются, на что тратятся деньги, предназначенные для ремонта дорог. Казань. Искусство фотографии все еще живо. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 26 апреля, в день 21-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции, самарские чернобыльцы по традиции пришли на площадь Славы. После того, как возложили цветы к монументу, почти в память жертв Чернобыльской катастрофы, оставшиеся в живых участники ликвидации аварии на атомной станции устроили мини-митинг напротив здания областной администрации. Люди говорили о своих проблемах и о том, что власть не обращает внимания на инвалидов-чернобыльцев, рассказал председатель Самарской областной организации «Союз Чернобыль» Геннадий Фадеев.
Ну, осталось 3460-3450 человек. Ежегодно умирают по 50-60 человек.
Отвратительное обеспечение санаторно-курортным лечением. Ну, представляете, в России 37 миллионов льготников, федеральных только. В России 1 000 000 всего мест в санаториях. То есть, если человек в этом году получил путевку и поехал в санаторий, следующая путевка ему будет только через 37 лет.
В апреле 86 года многие люди просто не могли отказаться от поездки в Чернобыль, продолжает Геннадий Фадеев.
Да, мы знали, что это серьезно, что это опасно, но мы знали то, что нужно срочно ликвидировать аварию. Я мог отказаться, не поехать. Что было бы? Ну, я думаю, что было бы, просто было бы недоверие, меня бы уволили и все.
Ветераны Чернобыля говорят, что размер денежных компенсаций гораздо меньше предоставляемых льгот. Соцопрос, проведенный среди инвалидов-чернобыльцев фондом «Самара 21 век», показал, что по уровню доходов, пенсии, пособия, льготы, они относятся к очень бедным гражданам. Людям постоянно приходится экономить на лекарствах, питании и коммунальных услугах. Ни один из 100 опрошенных инвалидов не имел возможности подписаться на периодические издания или купить новый телевизор. Проблемой для чернобыльцев становится и получение путевок в обычный санаторий, поделился Андрей Резниченко.
Давали каждый год нам путевки. Мы же облученные все же. С прошлого года вот уже сдал документы. Ну и что? Вот сколько ездил, бесполезно. Не дают. Инвалид я второй группы. Местной путевки нет у нас сейчас. А он говорит, в Сочи, куда я поеду? Когда мне врач написал справку, я только должен здесь, я не могу дальше уже ехать. Инспектор по путевкам. Я говорю, ну и как? Она говорит, как? Говорит, вот нету, говорит, вот местных, куда хотите, жалуйтесь. Я говорю, ну а что, как же так, куда хотите? Забыли, наверное, люди.
В апреле самарцы и тольяттинцы, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, провели несколько голодовок протеста. Люди выступали против задержек социальных выплат из федерального бюджета, а также против лишения членов их семей льгот по оплате коммунальных услуг. Сегодня чернобыльцам невозможно купить лекарства по льготным рецептам, рассказывает инвалид Ольга Морозова.
Ничего не дали. Ничего. А ведь деньги отпускают, а где эти деньги, неизвестно. Вот это год уже второй пошел. Нет до сих пор лекарств бесплатных, нет. Федеральным еще, может быть, там что-то дают. А нам вот своего региона, региональным больным не дают. А теперь вообще ничего совершенно не дают. 3 700 у меня пенсии. 700 рублей я сразу трачу на лекарства. Конечно. Но 700 рублей это только основные. От гипертонии, вот от щитовидки и так далее. Вот такие вот серьезные самые покупаешь 700 рублей. По льготным меня один раз послали, я ездила на партизанскую, конец самой партизанской, там есть фармбокс, это аптека нашей, министра здравоохранения, она их пооткрывала. У нее есть все лекарства в ее аптеках, но не все за деньги. Дорого же ведь.
Многие чернобыльцы умерли, так и не получили получив от властей ни обещанной прибавки к пенсии, ни льгот по оплате жилья, продолжает Надежда Андрейченко.
Потому что, наверное, все-таки мало средств выделяется. Недавно умер, близкий мне человек, инвалид второй группы. Отказали онкологической больной, она вот только заболела, и через 2 недели умерла. И все лекарства за свой счет. А медицинской помощи так и не оказали.
Властям нужно решать проблемы ликвидаторов аварии на Чернобыльской станции. Только в очереди на получение жилья сегодня стоит более 400 самарских чернобыльцев, рассказал Сергей Сычев.
Считались люди, проживающие в одной части области, они были раньше приравнены к статусу чернобыльцев. На сегодня их не признают. То есть вернуть тем статус людям, которых был он утрачен, это первое, что мы хотели бы видеть. Второе, это вопрос, связанный действительно с теми выплатами, чтобы обеспечить достойную жизнь.
В начале апреля самарские ликвидаторы направили областным властям официальное письмо с требованием обратить внимание на их проблемы и подробно ответить, как расходуются средства федеральной и губернской программ помощи чернобыльцам. Однако ответа от чиновников люди ждут до сих пор. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 20 и 21 апреля школы Ижевска оказались полупустыми, но педагоги не были в претензии к учащимся. Ижевск замер в ожидании неофашистских погромов. Панические слухи о том, что в Ижевск съезжаются тысячи бритоголовых из соседних регионов, нарастали, начиная от последних чисел марта, сразу после похорон Станислава Карепанова, погибшего в результате нападения на их компанию втрое большей толпы ижевских скинхедов. Но власти упорно не желали признать неонацистский след в деле Стаса Карепанова. За неделю до обещанных погромов перед журналистами выступили сотрудники прокуратуры и МВД, говорит Алексей Хорошев, начальник управления по борьбе с организованной преступностью.
Сегодня ни на учетах Министерства внутренних дел, ни Министерства юстиции Удмуртской республики каких-либо партий политических, экстремистской направленности на учете не состоит. Хотел бы добавить, чтобы информация была взвешена и прежде всего основывалась на официальных источниках, которые у нас существуют.
Одна из присутствовавших журналисток описала эпизод, виденный ею собственными глазами.
6:00 вечера, с хоккея. Идет колонна молодых людей. Центр города. Кричат «Зиг Хайль». Что это такое? Я просто глазам не поверила. Потом пошла еще вторая колонна. И кричали «Зиг Хайль».
Ей возражает начальник подразделения по работе с несовершеннолетними МВД Удмуртии Светлана Селева.
А вы сами-то сообщили в милицию? Что вас это так вот, Света, для вас это стало интересно.
То есть я должна была позвонить кому-то?
А почему бы и нет? Почему бы не позвонить и сказать, что вот меня как гражданина насторожил такой вот факт?
Я просто не уверена, что эту информацию у меня поднимут.
Зря вы так думаете.
Начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Удмуртии Николай Пушин, дело Стаса Карепанова передано в его подразделение, призывал прессу к взвешенности и перепроверке поступающей информации в органах правопорядка. Вот как прокурор Пушин сводит концы с концами.
Вы поймите, вот эти резкие выражения, радикальное, националистическое, скинхеды, на сегодняшний день расследуется дело по убийству гражданина Карепанова и причинению тяжкого вреда здоровью человеку, который там был вот в этой компании, не погибшему, к счастью. Убийство расследуется по факту причинения смерти группой лиц из хулиганских побуждений. Информация о возможном наличии от молодежных группировок со всякими выкриками вот специфическими, как вы говорите, терминами, это в ходе следствия проверяется, но на сегодняшний день каких-то достоверных данных не получено. Этому дана будет соответствующая оценка, но не сейчас.
Между тем, источник или источники слухов находились не столько в средствах массовой информации, хотя местные телеканалы к сотворению паники руку приложили. Так, телекомпания «Новый регион» показала интервью с неким молодым человеком, представив его как члена праворадикальной молодежной группы по кличке «Палач». Тот под запись подтвердил, что да, готовится большой съезд скинхедов, что казанские уже здесь. А с других каналов вещает замминистра МВД Удмуртии Ренат Саидгареев.
Связи у скинхедов о том, что сотням, тысячам людей приехать в город Ижевск никогда не было. Если даже десяток появится, то я думаю, что все будет спокойно, люди могут не переживать. Но мы предпримем все меры. Я думаю, что будет все под контролем, и никто никуда не поедет, и никто никуда не приедет.
Информационное поражение паникой было огромным. Говорили о том, что в день гибели Стаса погибли или пострадали еще десятки человек, что тысячи приехавших скинхедов уже расположились палаточным лагерем в парке имени Кирова, что главное побоище состоится 20 числа на Центральной площади и даже даже назначено ритуальное число жертв – 118 в ознаменовании именно такой годовщины Адольфа Гитлера. Единственный, кто сделал официальное политическое заявление в связи с ненормальной ситуацией, был Координационный совет гражданских действий вместе с региональным отделением партии «Патриоты России». Андрей Коновал, лидер Координационного совета, видит неэффективность попыток власти противостоять слухам в тотальном недоверии граждан по отношению к властям.
То, что властям Удмуртии не удалось сбить волну слухов о приезде скинхедов в Ижевск, мифических, это объясняется, скорее всего, тотальным недоверием населения к властям. Мы можем на протяжении долгих лет наблюдать, как власть прибита социально-экономических успехах в Удмуртии, о социальной стабильности. А граждане видят, что большинство населения едва сводит концы с концами, что идет произвол со стороны чиновников и слившимся с ними бизнесом. При этом еще большинство СМИ в республике, в том числе и не государственных, не говоря уже о государственных, находятся под контролем, не смеют критиковать власти. Естественно, оба канала, то есть публичные заявления каких-то должностных лиц и такой канал, как средства массовой информации, оказались бессильны, чтобы переломить вот эту волну панических настроений.
Между тем, общественная экспертиза механизма возникновения, вброса и раскрутки диких слухов показала, что источники их были, скорее всего, среди самих праворадикальных группировок. Они имеют собственные сайты и активно пользовались сетевыми способами рассылки СМС-сообщений и цифровых изображений на номера мобильных телефонов. Но есть основания полагать, что к сотворению ажиотажа причастны определенные пиар-группы, не брезгующие грязными технологиями. Перед грязным пиаром власти оказались бессильны. Не потому ли, что сами не раз прибегали к его услугам? Между тем, день Х прошел в Ижевске абсолютно спокойно, ничем не выделившись из череды обычных будней. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Проблема села Муслюмово, что стоит на загрязненной радиации реки Течи, широко известна за пределами Челябинской области. Долгие годы люди жили там, где жить нельзя, и вот наконец-то их переселяют. Однако, судя по всему, проблемы не решаются, а лишь обостряются. Сельчане недовольны тем, что их лишают льгот, заставляют расставаться друг с другом, предлагая переезд в новое Муслюмово. Поселок, который будут строить на территории станции Муслюмово, а ее от одноименной деревни отделяют считанные метры. Какой смысл менять шило на мыло? И почему власть не может построить новый поселок для переселенцев где-нибудь в другом месте, поближе к Челябинску? И тут начинается непонимание и разночтение. Вот что говорит Сергей Редких, юрист информационного центра, который координирует процесс переселения.
Решение строить здесь Новомуслюмово было принято как раз вот по предложению самих граждан, которые хотят здесь остаться. Речь идет о социальной адаптации человека. То есть, когда я знаю, куда я могу сходить в магазин, где продаются, например, нитки с иголок, где сидит вот такой-то вот врач.
Сами же жители Муслюмово провели письменный опрос среди односельчан с целью выяснить, кто куда хочет уехать. Подавляющее большинство высказалось за то, чтобы это был какой-нибудь пригород областного центра. Но власти не дают такой возможности. То есть, в принципе, ехать можно куда угодно, но в индивидуальном порядке. Получил деньги и делай, что хочешь. Люди же хотят переехать всем селом. Еще осенью муслюмовцы пробивали вариант строительства поселка для себя близ Челябинска, и был реальный вариант. Но власти им не помогли, говорит житель Муслюмова Наиль Фахрудинов.
В ноябре, примерно после этого, мы, как сказал же, строительная компания, все нашлось, и земля была. Все эти строители приехали, и за них поручились депутаты областного масштаба. Все, говорят, за эти деньги мы вам построим. В среднем, на окраине Курчатский район, получается, рядом Хутормиарский, обещали они, в среднем 52 квадратных метра. На эти деньги, говорят, мы уложимся, но надо вот сейчас уже начинать работать. Власти не захотели с ними работать.
А вот мнение о строительстве на станции Муслюмово новой деревни Мили Кабировой, сопредседателя общественной организации «Теча».
Село и станция Муслюмово всегда были неразделимы. Сейчас принято решение, что отселяют только Муслюмово, но переселяют его за 2 километра, то есть на территорию станции Муслюмово. Тут же это рядышком объясняет тем, что это вам же во благо, мы же сохраняем вам все льготы и компенсации. Тогда вопрос, смысл всего этого переселения, миллиардного, скажем так, вложения, если людям сохраняем статус проживающего на загрязненной территории.
Получается, людям предлагают переехать с одного грязного места в другое, при этом тратя большие деньги на обновление инфраструктуры, строительство новых домов и так далее. Зачем вкладывать средства в бессмысленное предприятие? Ведь молодежь все равно рвется оттуда. Там нет работы и нет будущего, говорит Миля Кабирова.
Раз нас не хотят отпускать далеко за пределы загрязненной территории, значит, в этом есть какой-то интерес. Или это действительно кормушка для областных, местных, районных чиновников. Многомиллионные суммы идут просто в область. И второй вариант, что если за нами в течение 50 лет наблюдает Центр радиационной медицины, может быть, мы подопытные кролики, такой медицинский материал для наблюдений.
Есть проблемы с получением денег у тех, кто все же выбрал вариант компенсации. В положении о переселении сказано, что на миллион могут претендовать домовладельцы. На деле же людям приходится доказывать еще и факт проживания. Вопросов много, ответов пока меньше. Муслимовцы написали жалобу президенту, под которой стоит 1302 подписи. Будут они и судиться. Надежда Кутепова, лидер экологической организации «Планета Надежды», поможет сельчанам. Во-первых, в том, чтобы добиться для них права на льготы, положенные категории добровольно выехавших с загрязненных территорий, даже если для этого придется признать антиконституционным 175-й федеральный закон. И во-вторых, в расселении и станции Муслюмова, которую почему-то власти считают экологически благополучной, говорит Надежда Кутепова.
С точки зрения экологических организаций, это даже не правовая, а общечеловеческая такая точка зрения, станцию надо тоже переселять и ни в коем случае Нового Муслюмова на станции не ставить. Наши противники все время говорят, дескать, там чистая территория, не надо ходить на реку, не надо ловить рыбу, не надо приближаться, не надо тры-тры-тры. Но еще вот скажите, там не надо жить, вот и все. Есть такое понятие, статья 42 Конституции, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Окружающая среда — это не только вот земля под ногами, где я стою, но и та природа, которая меня окружает. Это сельскохозяйственные жители, они используют пастбище и воду. Соответственно, в их понятие окружающей среды входит в том числе река Теча, которой нельзя пользоваться. Значит, это неблагоприятная окружающая среда. Значит, сейчас мы готовим иски, в которых мы будем требовать переселения жителей станции и выплаты компенсации за моральный вред, который нанесен нам вследствие проживания на этой территории.
На строительство поселка областные власти обещают потратить 450 миллионов рублей. Зачем тратить такие деньги на обустройство территории, которую сами же власти де-факто признают грязной? Никто этого объяснить не может. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Йошкар-Ола», Елена Рогачева. Письмо, написанное «Йошкар-Олинкой» Галиной Гудь в адрес администрации президента России, обернулось для нее вызовом в психоневрологический диспансер. При этом в повестке указана просто потрясающая причина – срочно явиться на прием по поводу письма Путину В.В. Это не черный юмор. Из приватных бесед с чиновниками известно, что люди, которые обивают пороги инстанций, особенно федерального подчинения, негласно проверяются на предмет психиатрических заболеваний. Но Галина Гудь на учете не состоит. Более того, за помощью в диспансер никогда не обращалась. Ее проблема в другом. В 1992 году она была вынуждена переехать из Молдавии в Россию. Выбрала Йошкар-Олу, где есть родня и знакомые. В течение 4 лет она и ее взрослый сын скитались по чужим углам, просились на ночлег. Затем миграционная служба выделила им временное жилье. Временное, потому что не соответствует никаким нормативам. Устно было обещано исправить положение, но обещанного Галина Гудь и ее сын ждут уже 11 лет. Что же такого написала переселенка в своем письме президенту?
Я ситуацию в основном не описывала, так как уже написано было много и своими словами, и законодательно. Написала, что больше обращаться не к кому, живем временно, в том плане, что говорят, это не ваше. 17 квадратных метров, жилая площадь, одна комната. В этой комнате вдвоем с коробками жить. Фактически у меня 50 коробок, мне просто некуда вступить в квартире. Я не могу благоустроиться, я не могу строить никакие планы, я не могу никакого ремонта делать. Угнетающая обстановка. Если соседи приходят снизу, говорят, что вот меняйте трубы, меняйте то, у вас вот то и то, и лучше бы вы тут не жили. Как-то мы нигде, получается, в неопределенности жить, это невозможно.
В психоневрологический диспансер Галина Гудь так и не пошла. Она позвонила, и трубку на другом конце провода просто стали передавать из рук в руки. Ничего объясняющего вызов Галина так и не услышала, за исключением того, что ей срочно нужно явиться. Галина Гудь обратилась в правозащитную организацию «Человек и закон». Ее сопредседатель Сергей Подузов просто потрясен откровенным нарушением прав человека.
Право, которое гарантирует право на уважение частной и семейной жизни и право на тайную корреспонденцию почтовую. Нарушена статья 23 закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. На основании закона должно быть добровольное желание, само желание лица, которое требуется психиатрическая помощь.
Правозащитники отправили сообщение о преступлении в прокуратуру. Прокуратура Йошкар-Олы вызвала для дачи показаний врача Ермолаеву, которой должна была прийти на прием Галина Гудь. Врач утверждает, что не писала эту повестку. Кому понадобился такой прием давления на человека, пока не ясно и юристу Сергею Подузову.
В советское время психиатрия как раз была карательной мерой для того, чтобы человек никуда больше не обращался. В данном случае для нас вообще абсолютно непонятно, каким образом письмо, которое было направлено в адрес администрации президента Российской Федерации, кто дал команду психоневрологическому диспансеру провести профилактическую беседу, либо поставить на учет. Это пошло с администрации президента Российской Федерации, но если же вот все ответы просмотреть, то администрация президента Российской Федерации отправила на рассмотрение по подведомственности субъекта Российской Федерации. Но откуда произошла передача письма психоневрологический диспансер и в связи с чем вообще это письмо попало туда, нам до сих пор неизвестно. И перед прокуратурой, когда мы делали сообщение о преступлении, ставилось два вопроса. Первое – провести проверку по факту появления этого письма в психоневрологическом диспансере, откуда это письмо попало туда. Второе – это провести проверку законности вызова. Что касается законности вызова, мы ответ от прокуратуры города получили, что фактически они признали, что вызов ее был незаконный. Но, однако, они не вынесли процессуальное решение. И сейчас мы подаем заявление в суд. Прокуратура должна либо возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела. Мы считаем, что не только есть состав преступления, но, как я уже говорил, здесь есть нарушение прав человека.
В последние дни решение жилищной проблемы семьи переселенцев вроде бы сдвинулось с мертвой точки. В администрации Йошкар-Олы Галине Гудь обещали дать раздельное жилье ей и ее 32-летнему сыну. Все должно соответствовать жилищным нормативам. Это вселило в Галину Гудь хоть небольшую, но уверенность, что у нее все же будет собственный уютный домашний угол, а не койка в сумасшедшем доме. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Беклемищева.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Таллине около 70 человек пострадали этой ночью в новых массовых столкновениях, спровоцированных демонтажом памятника советскому воину-освободителю. Сообщается о сотнях задержанных. Против толпы были использованы водометы и резиновые пули. Беспорядки произошли и в других эстонских городах. В Шатойском районе Чечни продолжается операция против группы боевиков. Накануне вблизи селения Дихисты произошел бой, в результате которого, по официальным данным, были убиты 3 муджахеда. В этом же районе вчера упал военный вертолет. Погибли 18 военнослужащих. По сообщению военных, основные версии катастрофы – техническая неисправность и обстрел земли. В Нижнем Новгороде сегодня запланирован марш несогласных, вопреки запрету властей. Организаторы акции рассчитывают собрать на центральной площади до 500 человек. В Москве сегодня прощаются со всемирно известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем, скончавшимся накануне на 81-м году жизни. Панихида пройдет в Большом зале Московской консерватории, после чего его перевезут в Храм Христа Спасителя, который будет открыт всю ночь. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил разочарование решением России приостановить участие в договоре об обычных вооружениях в Европе. По словам Баррозу, это не будет способствовать развитию отношений между Россией и ЕС. Самолет Ил-86 авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Петербурге. Пострадавших нет. Авиалайнер, на борту которого находились около 350 пассажиров, направлялся из Петербурга в Египет. В Южно-Сахалинске найден мертвым 10-летний мальчик, пропавший в начале апреля. Тело ребенка было обнаружено в заброшенном колодце.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел». Елена Годлевская. Давление на независимых журналистов и издания в Орловской области уже стало делом привычным. Журналист Валентина Остроушко практически беспрерывно на протяжении нескольких лет судится с руководством области. Газету «Орловские новости» запрещено печатать в местных типографиях и распространять в стационарных точках распространения печати. В отношении работников независимых изданий ведется незаконная оперативно-розыскная деятельность. На днях, к примеру, главный редактор информационного агентства «Центрус» Дмитрий Краюхин в потолке собственного офиса обнаружил прослушивающее устройство. Но в последнее время местная власть осваивает новые для себя методы. Изданиям вчиняются многочисленные иски на сотни тысяч рублей с целью разорить, а журналистов пытаются преследовать в уголовном порядке. Рассказывает журналист Орловской телерадиокомпании Алексей Кузьмин.
Пришлось освоить профессию юриста. Я не выхожу из судов. Это целенаправленная травля оппозиционных газет, которых хотят выбить из нормального рабочего ритма, привлекая по каждому поводу и даже без повода к судебным процессам. Это один из способов оказания давления. Ну, а второй способ – это прямое привлечение правоохранительной системы, втягивание правоохранительной системы, в том числе и прокуратуры, в том числе и управления внутренних дел, в политическую борьбу. В отношении меня было возбуждено уголовное дело за то, что на выборах в областной совет я сказал, что инвестор Федорычев, гражданин иностранного государства, который, как утверждал неоднократно губернатор, был привлечен его дочерью в нашу область, он обобрал районы. Мой оппонент, господин Тихонов, редактор, он же член политсовета политической партии «Единая Россия», тут же написал донос, я считаю, это политический донос, в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. Кстати, прокуратура не имеет права по такому доносу возбуждать уголовных дел, потому как это дела частного обвинения, они возбуждаются исключительно и только по заявлению пострадавшего, и только в случае недееспособности потерпевшего может прокуратура возбудить уголовное дело. Меня заставляют доказывать, что я прав. Предъявить документы, предъявить факты, что это было на самом деле. Буквально два дня назад газета «Орловская правда» пишет, вот сейчас я прочитаю, кто поднимет целину, острый сигнал. В ряде районов области закончен сев ранних яровых и зерновых культур. А в ООО «Агрофест Покровская» к нему даже и не приступали. Повсюду заброшенные поля, на которых стоит мертвая тишина. Но ведь за то, что я сказал на политических дебатах, то, что написал сейчас в газете господин Тихонов, ну или его журналисты, меня хотели привлечь к уголовной ответственности и посадить на 3 года в тюрьму.
Понимая, что оснований для наказания строптивых журналистов в законном порядке практически нет, власть использует против них свой информационный ресурс. Газеты, так или иначе управляемые областной администрацией, в лучших традициях далеких 30-х годов лепят образы врагов. Фразеология публикаций тоже знакома. Независимые журналисты в Орле – сплошь мюнхенские шпионы, живущие на деньги Березовского и готовящие государственный переворот. А на прошлой неделе орган обладминистрации и облсовета «Орловская правда» в материале «Кто получит американские деньги» обвинил «Орловские новости» и газету местных коммунистов «Орловская искра» в связях с Госдепартаментом США. Тему продолжает редактор газеты «Орловские новости» Татьяна Кузьмина.
Автор статьи делает вывод о том, что две орловские газеты, наша «Орловские новости» и газета Компартия «Орловская искра» печатаются на американские деньги, что мы враги нашего Отечества, нас связывают с вашингтонскими ястребами, ставленниками империализма, подстрекателями оранжевых революций. И в чем же главная наша вина? Вот цитаты. О чем писали «Орловские новости» и «Орловская искра» в последние месяцы? Критиковали областную власть и лично нашего губернатора Строева. Критиковать нельзя. Это значит играть на руку мировому империализму. Вот сейчас у меня лежит постановление о возбуждении уголовного дела по заявлению Строева В.В., это племянник губернатора Строева Егора Семеновича, отказать за отсутствием состава преступления в действиях Кузьминой. И самое удивительное, заявлением частного лица Строева В.В., но он племянник губернатора, начинает заниматься отдел по особо важным преступлениям областной прокуратуры. В прокуратуре нет в Орловской области других дел, других преступлений, как честь, достоинство племянника губернатора.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Каждое утро на одном из участков проспекта 70 лет октября в столице Мордовии собирается весьма живописная группа людей. Почти у всех в руках палочки и клюшки, кто-то появляется здесь на костылях. Инвалиды Саранска, живущие по соседству в северо-восточном микрорайоне города, приходят сюда, чтобы дежурить на том месте, где находятся их гаражи. Гаражный кооператив инвалидов Саранска был создан здесь в середине 80-х. Получив официальным путем участок земли, люди стали устанавливать здесь гаражи для своих инвалидных колясок, запорожцев и жигулей с ручным управлением. Попозже появились в некоторых гаражах и автомобили АК. Знали друг друга уже много лет, помогали соседям в ремонте транспортных средств. Сообщество инвалидов-автомобилистов просуществовало около 20 лет, пока в начале этого года городские власти не решили передать эту землю, где расположены их гаражи, под строительство комплекса зданий. В связи с этим хозяевам гаражей было предложено освободить территорию. Инвалиды возмутились и отказались делать это, предъявив бумаги об абсолютной легальности их кооператива и о праве на эту территорию. Но городские власти даже не приняли к сведению эту информацию и обратились к силовым структурам.
Пугают. У нас комиссия, прокуратура, милиция, все. Если вы не подчинитесь, мы вас завтра снесем, вырежем его машину туда, гараж туда. Вот такие, на штрафную стоянку и все вот, вот таких вот. Ну, люди тут уже, чего? Начали уже люди как...
Торопиться?
Да, и уже сами уже не знают, что делать.
Единственное решение – организовать дежурство на территории, чтобы не допустить вывоза их металлических гаражей. Каждый день, сменяя друг друга, здесь дежурят несколько человек, готовые в случае появления кранов и прочей техники немедленно вызвать себе подмогу – инвалидов из соседних домов. Объективности ради нужно сказать, что членам кооператива предлагают другое место для установки гаражей. Находится оно очень далеко, и надо принимать во внимание, что речь идет именно об инвалидах. Если здоровому человеку не составит труда прошагать туда пару километров, то как добираться до своих машин тем людям, у кого нет, например, ноги? Тамара Кириченко, инвалид первой группы, с трудом может передвигаться на костылях. Гораздо удобнее чувствует себя на водительском кресле своего автомобиля с ручным управлением. Побывала она на том месте, где предлагают ей установить гараж. На костылях, говорит, туда не доберешься, тем более место это еще и опасно для жизни.
Рядом стоит высоковольтная линия, проходит кабель и расположены в 10 метров от заправки. Как я могу свою машину туда, во-первых, поставить? А как доехать, дойти? Ни транспорта, ничего.
Тем временем власти Саранска стоят на своем. «Освободите место», — говорят инвалидам. Те в ответ ссылаются на законы, по которым их права охраняются государством.
Предусмотрено место для строительства гаража или стоянки технических и других средств передвижения. Представляется инвалидам не очередь вблизи места жительства с учетом градостроительных норм. Вот. Что такое нормы? Нормы, российские нормы, то есть там где-то 50 метров или вообще чуть не ли во дворе, чтобы гараж.
И все-таки подчас у людей с ограниченными возможностями элементарным образом не выдерживают нервы. В результате часть инвалидов согласилась на то, чтобы их гаражи перенесли на новое место. Алексей Назаркин один из них. Добираться туда, говорит, далеко, 3 километра от этого места, где стоял раньше его гараж. Дорога, к тому же, разбита, и если на машине все-таки проедешь, то доковылять с клюшкой в руках – проблема.
Пока туда ни машину ничего не поставим,
только гараж развезли, а машина так скитается, где попало пока.
Стройные некогда ряды гаражей инвалидского кооператива уже зияют пустотами. Владельцы, запуганные властями, согласились на их перенос на новое место. Оставшиеся же члены кооператива говорят, что будут бороться с произволом до последнего и лягут костьми, которых у них и так мало осталось, у многих из инвалидов нет ног, но не допустят переноса своих гаражей. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Нижний Новгород, Лира Валеева. В Нижнем Новгороде в минувшую субботу состоялся марш несогласных блондинок. В оргкомитете мероприятия говорят, что не имеют никакого отношения к политике. Другая Россия утверждает, что это очередная затея Кремля, направленная против оппозиционеров. Нижегородская мэрия посмеялась, но санкционировала акцию протеста против анекдотов про глупых блондинок. Это был первый, хотя и не совсем обычный, марш несогласных, который с разрешения властей все же состоялся в Нижнем Новгороде. Мероприятие получилось шумным, веселым и собрало толпу зрителей.
Мы должны сегодня изменить негативное отношение к блондинкам. Ура, товарищи! Мы сегодня будем все вместе доказывать, что блондинки у нас очень даже умные.
Вместе, вместе мы сможем сломить этот стереотип. Вместе мы сила. И вместе мы победим и мы сломаем это отношение к блондинкам. Мы сделаем так, что нас научатся уважать.
Несколько десятков женщин и мужчин в светлых париках прошли с колонны по центру Нижнего Новгорода. В волосах розовый бант, в руках плакат с надписью «Ксения Собчак врет, мы не такие». Глава оргкомитета Анна Зайцева призналась, что цвет ее волос не настоящий, но в душе она блондинка. Она заявила, что борется с дискриминацией по цвету волос, а мероприятие не имеет никакого отношения к политике и каким-либо общественным организациям. А название «Марш несогласных блондинок», по ее словам, оргкомитет выбрал только потому, что сейчас оно у всех на слуху.
Мы не политические, мы не принадлежим к этому. Ни к политике, ни к общественным организациям.
Возможно, это будет не одноразовая акция протеста. Планируется даже создать новую организацию, в которую войдут все, кого дискриминируют по цвету волос, а также по любому другому признаку, связанному с внешностью человека. Между тем, в оргкомитете марша несогласных считают, что подобное мероприятие – это затея кремлевских политтехнологов. Председатель общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский, впрочем, сомневается в том, что марш несогласных блондинок может дискредитировать акцию протеста оппозиционеров.
Власть демонстрирует свою, помимо того, что она демонстрирует свой страх, она еще демонстрирует свою откровенную умственную импотенцию. На большее у них ума просто не хватает. Теперь они придумали марш несогласных блондинок. Ну, я думаю, что каждому мало-мальски здравомыслящему человеку очевидно, что это провокация. Но это очень слабые провокации. Я думаю, что никаким образом существенно дискредитировать они нас не могут. Просто по причине откровенной глупости организаторов.
Дмитриевский не исключает, что к маршу несогласных блондинок может иметь отношение замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков. А вот участница первого марша несогласных в Нижнем Новгороде, 21-летняя Анна Митрофанова, говорит, что акция протеста оппозиционеров превращается в предмет для насмешек. По ее словам, марш несогласных стал именем нарицательным. Она и ее знакомые перестают воспринимать оппозицию всерьез. 1 апреля в Нижнем Новгороде состоялся марш согласных. 25 членов интернет-сообщества высказались в поддержку символа собака как нового согласного звука русского языка. Как рассказал председатель Нижегородского общества прав человека Сергей Шамоволос, мероприятие имело политический подтекст, который, похоже, никто не разглядел. А за несколько дней до марша несогласных на некоторых столбах можно было увидеть листовку с приглашением на гей-парад. Но в оргкомитете марша несогласных блондинок уверяют, что подготовка мероприятия велась на собственные средства участников. Узнав о том, что через неделю в Нижнем Новгороде состоится марш несогласных, главная блондинка сделала круглые глаза. А председатель Нижегородского общества прав человека, в свою очередь, заявил, что после проведения марша несогласных блондинок пропутинское движение «Молодая гвардия» объявило, что принимал участие в подготовке этого мероприятия. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Владимир, Светлана Гоненко.
Во Владимире по статистике каждое десятое преступление совершает подросток. Вот история, которую можно было бы назвать типичной, если бы не ее финал. Рассказывает психолог фонда НАН Наталья Шалимова.
Вдыхал ребенок пару летучих растворителей, был задержан, поставлен на учет. Находился он на лечении в детском стационаре. То есть вот впервые встретились мы с ним там. Заболевание это хроническое, поэтому бывают срывы у ребят. Встретились второй раз мы с ним уже в инспекции по делам несовершеннолетних. Он был приглашен как условно осужденный. Токсикомания привела его к совершению преступления. То есть они что-то украли, и вот он попал к нам в реабилитационную программу. Прошел вот он занятия по обследованиям, все-таки улучшения у него. Усвоил определенные социальные нормы. Решил какие-то свои психологические проблемы, участвуя в этой программе.
Парень, назовем его Андрей, сейчас учится в одном из училищ Владимира. Хочет стать сварщиком, общается со сверстниками и не думает о том, чтобы вернуться в подвал к компании, где ему всегда предложат понюхать клей или бензин. Эта история могла завершиться иначе, например, как история другого мальчика, Димы. Чтобы найти очередную дозу, он не единожды приступал закон, воровал и обманывал. Сейчас он в колонии. Андрею же помогли в общественной организации. Неравнодушные люди, специалисты фонда «Нет алкоголизму и наркоманию» просто отвлекли подростка от улицы. Сначала, как всегда, в подобных случаях, натолкнувшись на непонимание.
Сначала, конечно, сопротивление. То есть зачем нас собрали, зачем мы сюда пришли. Возмущений много и непонимание того, что еще от нас хотят. В процессе, конечно, они включаются. Это интересно. Во-первых, у этих подростков совершенно неорганизован досуг, и у них много свободного времени. Болтаются на улице, это дети улиц в основном, как они говорят, мы гуляем. Я говорю, а вот что вы делаете во время того, как гуляете? Ну, ответа не следует. Здесь они организованы, раз, им интересно это, два, и к их судьбе хоть кто-то проявил интерес, то есть участие в их судьбе, они тоже это ценят.
По мнению некоторых специалистов, наказать подростка, заключив его в закрытое учреждение, единственно возможный способ его исправить и в целом искоренить подростковую преступность. Чтобы решить эту проблему, многие предлагают снизить возраст уголовной ответственности, сажать 10-12-летних. Но решится ли при этом проблема, рассказывает Александр Тупиков, представитель Брянского отделения фонда НАН.
Я, в общем-то, видел всю эту ситуацию изнутри, и я прекрасно понял, что те репрессивные меры, которые мы применяем в отношении несовершеннолетних, они не дают того результата, который бы хотелось увидеть. Так вот, поверьте мне, что если человек 3 года пробыл в местах лишения свободы, то потом практически о какой-то реабилитации говорить невозможно. Возвращение в социум нормального человека.
Во Владимирском отделении фонда НАН не ставят глобальных целей. Задача психологов – помочь хотя бы одному подростку. И если он вырвется из замкнутого круга, значит, цель достигнута. Программа «Прорыв», в рамках которой помощь оказывается ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в общем-то формально завершена. На бумаге проект закончил свое существование, но в жизни все по-другому. Психологи продолжают общаться с подростками, помогать им решать самые незначительные для кого-то проблемы самоопределения. Общаются с ними, организовывают их досуг. Их не бросят. Их права на нормальную жизнь защищают взрослые. Взрослые, которые знают, что такое ювенальная юстиция. Во Владимире все структуры, которые так или иначе занимаются проблемами молодежи, встретились и подписали обращение к президенту с просьбой принять необходимые усилия по формированию в России правовой основы системы защиты прав детей. Закон должен объединить в одно целое государство и общество, тех, кто может помочь, и тех, кто знает, как это сделать. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдейству. Под таким девизом прошла в Вятке акция разгневанных автовладельцев. Знаменитая фраза Ильфа и Петрова приобрела в последнее время особую актуальность в Вятской губернии. Так считает один из организаторов акции Юрий Емшанов.
Но она на самом деле актуальна, потому что дороги и разгильдяйство на самом высоком уровне, особенно у нас. Не хочется там говорить такие громкие фразы, но мое мнение, что просто у нас достаточно много воруют. Они закатывают деньги в грязь.
Если бы проводился конкурс на самую ужасную дорогу в мире, Вятка, безусловно, выиграла бы это своеобразно соревнования, считает автовладелец Геннадий Петренко.
Я проехал много областей, но ни в одной таких плохих дорог нет. Как-то же они умудряются делать дороги свои. Наша администрация никаким образом не чешется, я так понимаю. Потому что каждый год происходит одно и то же. Каждый год дороги сломаны, каждый год их делают. И каждая весна уходит в асфальт вместе, уходит вместе со снегом. Да, ну администрация говорит, что денег нет. Но у них же отпускаются, насколько я понимаю, деньги на снегоуборку и на все остальное. Но снега в этом году было мало. Куда денежки девались?
Выразить свое негодование автовладельцы пришли к городской администрации. У стен мэрии состоялись символические похороны вятских дорог. Церемония сопровождалась торжественным возложением цветов к надгробному памятнику. Этот монумент смонтировали из нескольких разбитых шин. Над прахом усопшей прочитали поминальную речь, читает Юрий Емшанов.
Я сразу же, наверное, зачитаю то, что мы предлагаем. Первый пункт – это провести прокурорскую проверку дорожных служб на предмет целевого использования бюджетных средств. Создать комиссию при губернаторе Кировской области по контролю за состоянием дорог. Действия чиновников должны быть прозрачны, поэтому обязать правительство города и области ежеквартально публиковать в СМИ отчеты о проделанной работе и о результатах расходования средств дорожного фонда, а также информировать население города и области о должностных лицах, ответственных за ремонт конкретных участков дорог. То есть у каждого участка должен быть хозяин, который за этот участок должен отвечать. Мы должны знать этих людей в лицо. Итак, если все согласны с этим, да, то, в принципе, можно тогда подписываться. У кого есть возможность организовать подписи у себя, там, на работе, у коллег, а, пожалуйста, займитесь этим. Просто если мы будем сидеть, сложив руки и просто-напросто говорить, что надо делать, а сами будем в это время ковырять в носу, у нас ничего с мертвой точки не сдвинется. Как будут ямы, так и будут ямы. Будут еще хуже. Давайте все-таки что-то будем делать, хотя бы вот это.
Тем временем дорожная полиция тоже не сидела, сложив руки, точнее жезлы. Пока автовладельцы хоронили дороги, их машины уже грузили в автоэвакуатор за нарушение правил дорожного движения.
Так, эвакуатор сюда.
Тут сейчас подъедет.
А в чем обвиняют?
Я вообще без понятия, в чем меня обвиняют, потому что мы стоим на акции, все нормально стоим, у нас подходят, забирают права, не выписывают нам временные удостоверения, ничего не выписывают. То есть я считаю, это беспредел вообще полнейший.
Несмотря на то, что несколько протестующих автомобилистов были задержаны сотрудниками ГИБДД за неправильную парковку, остальные продолжили акцию протеста. Выстроившись в колонну с зажженными фарами и надписями на лобовых стеклах «Делай дороги», около 50 автомобилей проехали по центру города. Проезжающие по встречной приветственно гудели в знак солидарности. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов.
Улыбочку снимаю.
А тех, кто причисляет себя к казанской школе фотографии, подобных слов не услышишь. Они дождутся, когда вы улыбнетесь, и зафиксируют этот момент.
Мы снимали настоящую такую реальность. Тогда, к счастью, я, как я теперь понимаю, не было фотошопа.
Фарид Губаев, один из самых ярких казанских фотографов, рассказывает, что на него самого и коллег колоссальное впечатление произвел француз Брессон. И тогда среди помпезной фотографии появилось нечто другое.
Вдруг появляется фотография, просто, вот, казалось бы, обыденная, вот, слепок такой, как бы, жизни. Настолько это было, оказывается, непривычно вот на этом фоне гламурном таком. Я помню, мы даже заработали такое выражение, такой некий такой, как бы, ярлык. А, Казань приехала, Брессоновщина.
И мы были закрыты, надо сказать, абсолютно. Своих фотографов плохо знали, аж тем более зарубежных. Когда, наконец, мы столкнулись вот с фотографией Картье Брессона, то он нам, как кутятам, раскрыл глаза абсолютно на мир.
Это сейчас Владимира Зотова знают во всем мире. А 40 лет назад приходилось доказывать свое право снимать жизнь такой, какая она есть.
Мы были все испорчены, надо сказать прямо, журналом советской фотографии и вообще подходом, советским подходом к фотографии. Мы же делали фотографии, они снимали, не искали. Даже работая в газете, мы ездили на события после события.
Кафиль Амиров, прокурор Республики Татарстан. Но, несмотря на свои генеральские погоны, снимает много, с удовольствием и профессионально.
Современная школа Казани тоже очень сильная. Особенно мне нравятся вот работы Губаева. И, как ни странно, в черно-белом исполнении, где цвет не отвлекает тебя, и ты все внимание направляешь на то, что хотел сказать художник.
Редактор послал снять женщину, которая получила орден Ленина. Я снял эту женщину. А потом во дворе ко мне пристал какой-то электрик полупьяный. Вот сними его. Ну да что ты? Нет, не тут, а пойдем в цех. Видел, что просто такой потрясающий кадр. Снял. Вышел дальше в цех. Женщина плитки шлифует для тротуара. Изнеможенная какая-то, понимаете. Вот эта работа-то ей просто настолько в тягости. Ну вот вынуждена натянуть эту лямку.
У Фарида Губаева своя история. В начале 90-х он оказался в Москве на первом стриптиз-шоу, где присутствовали двойники советских политиков.
У меня получился кадр такой, в итоге, как будто Ленин беседует с обнаженной стриптизершей.
Михаил Соколов полагает, что ему здорово повезло на ипподроме.
Зашел в конюшню посмотреть. И вдруг на меня выскакивает. Вот был мультфильм про Алешу Поповича. Вот такая вот копия. Только белого цвета, с ободранным носом. Вылетает на меня, растопорил. Молодой такой, дурной, растопорил ноги и смотрит безумным взглядом. То ли смотреть, то ли снимать. И вроде бы как ступор такой. Ну, палец нажимает, уже снимаешь, потом уже только осознаешь. О, он действительно получился натуральный, такой живой.
Скоро исполняется полтора века, как в Казани появилась фотография. Казанская школа известна во всем мире. Но до сих пор не появились ни свой альбом, ни дом, где можно организовать выставку. По словам Михаила Соколова, создается впечатление, что фотография в Татарстане не нужна.
У нас в республике создается впечатление, что к фотографии не относится как к искусству. Фотография относится абсолютно потребительски. Нужно меня любимого сфотографировать. Ну и заплатят как за потребительское, то есть как за кусок колбасы. Вот тебе на, и все, и будь свободен. То есть каких-то особых таких аспектов и интересов нет.
У Владимира Зотова колоссальный архив, более миллиона негативов. Не так давно он предложил его государству. Реакция не последовала. Впрочем, казанские фотографы знают, они нужны нам, потому что наша жизнь интереснее всего. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.